Глава 6. Часть 6.2. Секс как товар. В постели лежат супруги. Муж начинает жену тискать, а в ответ как обычно: «У меня голова болит. Отстань». Тогда он достает из-под подушки кольцо с бриллиантом. «Жена, и что это значит? Я тебе что, проститутка? Или маленькая школьница? Или страстная медсестра?» Анекдот. На вечеринке ты видишь симпатичного парня, ты подходишь к нему и говоришь: «Со мной классно в постели». Это прямой маркетинг. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Один из твоих друзей подходит к нему и говорит: «С ней классно в постели». Это реклама. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Он подходит к тебе и говорит: «Я слышал, с тобой классно в постели». Это узнаваемый бренд. Ты приходишь на вечеринку, а там куча красивых девиц. Ты припускаешь бретельку и говоришь: «Со мной круто в постели, и шоколадки с шампанским мне надо». Это демпинг. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Утром он дает тебе шампанское, но не дает шоколадку. Это дебиторская задолженность. Ты приходишь на новогоднюю вечеринку и видишь кучу красивых парней. Говоришь, что переспать с тобой стоит 5 шоколадок и 3 бутылки шампанского. К концу вечеринки надираешься в ноль. Просыпаешься в постели с каким-то уродом. Это сезонная распродажа. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Приходите домой, а дома муж. Симпатяга уходит, несолоно хлебавши, а ты получаешь в глаз. Это форс-мажор. Ты приходишь на вечеринку, заявляешь, что с тобой классно в постели, и стоит это 3 шоколадки и бутылку шампанского. Но тому, кто переспит с тобой 5 раз за ночь, это обойдется в 1 шоколадный батончик. Это оптовая скидка. Ты приходишь на вечеринку и говоришь, что с тобой круто в постели. Тебе подваливает пара мощных девчат и говорят: «Мы согласны на 30% шоколада и 40% шампанского в месяц, иначе у тебя могут возникнуть проблемы». Это крыша. Ты приходишь на вечеринку и говоришь 5 присутствующим тем парням, что если каждый из них расскажет 5 своим корешам, что с тобой круто в постели, а те в свою очередь еще 5 и так далее, то они поимеют тебя даром. Тогда уже полстраны мечтают, как с тобой круто в постели. Ты всех динамишь и скрываешься в неизвестном направлении. Это пирамида МММ. Ты приходишь на вечеринку, но тебя никто не хочет. Одни кричат: «Дорого», другие слышали от знакомых, что ты не так уж и хороша в постели. Третьи еще не долечились после предыдущего раза. Плюс, тогда ты сваливаешь и катишь на другую вечеринку в ближайший Урюпинск. Там тебя хотят все, заваливают подарками и норовят познакомиться поближе. Это работа с регионами. Ты приходишь на вечеринку и заявляешь, что с тобой классно в постели. Но тому, кто угостит швейцарским шоколадом и французским шампанским, ты дашь 1 раз. А тому, у кого есть советское шампанское и плитка Аленки, 2 или может даже 2,5 раза. Это проктекционизм. Ты берешь у подруги платье и немного косметики, обещая отдать ей каждую 2 шоколадку, которую заработаешь за вечер. Это акционерное общество. Ты уродина, и тебя видеть никто не хочет. Но папа проплачивает вечеринку, толпа народу, и все тебя хотят. Это государственные субсидии. Ты постарела и пожухла, но периодически находишь в своем почтовом ящике засохший шоколадный батончик. Это пенсия. Ты приходишь на вечеринку, не танцуешь, не смеешься и просто плюешь на всех. Моешь руки в крюшоне, сплевываешь на свечки, воткнутые в торт. Все пацаны следят за тобой с вожделением. Это лидирующее положение на рынке. Все давно знают, насколько ты хороша в постели. И тут ты пускаешь слух, что умеешь офигенно готовить. Это захват новых рынков. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой круто в постели. И ты согласна переспать с ним за 2 бутылки шампанского и 3 шоколадки. Он согласен заплатить только 2 бутылки шампанского, так как хозяин вечеринки сказал, что больше платить за услуги эти нельзя. Это государственное регулирование цен. Вечером, собираясь на вечеринку, ты заметила в лице вокруг глаз новые морщинки, а на бедрах появились первые признаки целлюлита. Ты понимаешь, что больше 3 шоколадок тебе уже никто не даст. Это износ, милая. Вы уходите с ним, и ты отдаешься ему в машине подруге, зная, что в любом случае подруга возьмет только 1 шоколадку. Это офшорная зона. Ты даешь за шоколадку и шампанское, после чего передаешь заработанное подруге, которая приносит все это добро к тебе домой, и вы в компании с твоим мужем выпиваете и закусываете. Это отмывание капитала. Ты приходишь на вечеринку. Вся такая красивая, сексуальная и уверенная в себе. Ты знаешь, что в постели ты лучшая. Ты готова совершенно бесплатно отдаться хорошему парню. Но всех парней расхватали какие-то грымзы и сосут из них бабло. Это рынок, детка. И так далее и тому подобное. Казалось бы, к этому уже не один год кочующему по интернету ликбезу по маркетингу, и добавить уже нечего. Полная антология сексуальных и товарных отношений раскрыта неплохо. Но мы все же возьмемся дополнить картину, так как у сексуального рынка есть много интересных особенностей. Рассмотрим секс как товар. Специфика этого товара в том, что его себестоимость равна нулю. Следовательно, цена на рынке определяется исключительно балансом спроса и предложения, который в свою очередь зависит от того, в которой из областей половой структуры общественной иерархии, то есть в каком из секторов сексуального рынка, происходит сделка. Рассмотрим здесь эти области. Первое. Высокоранговые мужчины. Здесь все просто. Самочный инстинкт женщин рассматривает их как генетически перспективных. Женщины их также хотят, как они женщин. Спрос и предложение приблизительно равны с обеих сторон, поэтому женский секс обменивается на мужской без доплат, по любви. Платный секс высокорангового поэтому не интересует в принципе. Второе. Среднеранговые мужчины. Самочный инстинкт женщин рассматривает их как генетически перспективных, только при условии добычливости и кормления. Женщины их не очень хотят, но хотят использовать их ресурсы. Таким образом, возникает дисбаланс спроса и предложения. Спрос мужчин на женский секс превышает спрос женщин на мужской. Поэтому женский секс оказывается более ценным, и мужчины вынуждены доплачивать женщинам подарками, услугами и деньгами. Как вариант, пожизненным – брак или временным – пара, спонсор, содержанка, содержание. Бесплатный качественный секс среднеранговым мужчинам предоставляется только в качестве рекламной акции. Обычно 1-2 раза. Потом женщина начинает создавать ситуацию, когда ее нужно добиваться, то есть требует доплату. Количество и качество секса становится в зависимости от величины и формы оплаты. Форма вымогательства доплаты может быть любой. Например, женщина может сказать мужчине, что она очень расстроена по поводу того, что у нее нет сумочки, которая ей так необходима, и изобразить депрессию. Это значит, что мужчине придется раскошелиться на сумочку для того, чтобы получить доступ к телу женщины. Или женщина может сослаться на усталость. Тогда мужчина должен будет выполнять ее работу по дому и тому подобное. Бывают случаи, когда женщине физиологически нужно секса не меньше, чем мужчине. В таких парах среднеранговый мужчина может получать бесплатный секс постоянно. Однако стереотипы половых отношений формируются большинством пар социума. И мужчины зачастую все равно доплачивают за секс, потому что так принято. И самка у среднеранговых мужчин, и самооценка у среднеранговых мужчин снижена, что не позволяет мужчине поверить, что он ценен сам по себе и не должен ничего платить. Третье – низкоранговые мужчины. Женщины их не хотят вообще, так как их самочный инстинкт считает низкорангового мужчину генетически дефектным. Поэтому ценность их секса для женщин равна нулю. Самооценка таких мужчин очень низка, поэтому женщин они чаще всего боятся. Если такой мужчина женат, то секс ему достается отвратительного качества, в мизерных количествах и в качестве одолжения, да и то, если он сильно постарается заслужить. Поэтому такие мужчины клиенты проституток, если хватает денег. А также они склонны к несанкционированному или мошенническому присвоению этого специфического товара, попросту к изнасилованиям и педофилии. Кстати, в уголовном мире традиционное неуважение к осужденным за сексуальные преступления связано именно с этим. Высокоранговому, крутому, незачем насиловать женщин и совращать наивных детей. Секса ему и так хватает, поэтому сексуальное преступление говорит о глобальной сексуальной неудовлетворенности мужчин, то есть о том, что его ранг очень низок, хотя в последние годы в уголовном мире стали более терпимо относиться к таким осужденным. Связано это с тем, что в места лишения свободы стало попадать огромное число мужчин, осужденных по заведомо ложным и сфабрикованным обвинениям в сексуальных преступлениях. Существует также специфический сектор сексуального рынка, где спрос на мужской секс выше спроса на женский. Некоторые мужчины, обладающие внешней привлекательностью, также торгуют своим сексом. Покупательницам обычно являются непривлекательные женщины в годах. Матриархальный сексуальный рынок имеет чисто уголовный сектор. Женщины используют секс не только как товар, но и как инструмент рэкета и как инструмент ликвидации мужчины. Женщине достаточно просто заявить, что ее изнасиловал муж, чтобы мужчина оказался в местах лишения свободы. Российское законодательство не так давно скопировало такой антимужской закон с западного. А женский шантаж, если не женишься, заявлю об изнасиловании, уже несколько десятилетий является национальной традицией. Вопрос престижности и морального удовлетворения от секса для мужчины напрямую связан с тем, как именно этот секс предоставлен. Связано это с тем, что платность или бесплатность секса свидетельство положения мужчины в иерархии стада. И действуя через подсознание, инстинктивные программы, факт секса может повышать, а факт оплаты понижать самооценку мужчины. Например, платный секс с проституткой для высокорангового мужчины не имеет никакой ценности. Более того, для него вообще унизительно платить за секс не только проститутке, но и содержанке. Хоть сколько этот платный секс не дает психологического удовлетворения, так как не только не подтверждает, но и ставит под большое сомнение высокий ранг мужчины. Дает только физиологическую разрядку. Логика инстинкта проста. Раз вынужден платить, значит бесплатно никто не дает. Значит не вожак. Хвастаться наличием секса высокоранговый, как правило, не будет. Секс и любовь женщин для него обыденное дело, как еда. Хвастается едой только тот, кто не доедает. Низкоранговый же мужчина, напротив, будет хвастаться направо и налево своими несуществующими сексуальными подвигами. А если какая-нибудь женщина действительно предоставит ему бесплатный секс, то это сильно повысит его самооценку. В сбалансированных, но бедных обществах, где свободный сексуальный рынок подавлен сильной религией, и женский секс де-факто стоит меньше, чем пожизненное содержание этой женщины, многие малообеспеченные мужчины вообще лишены секса. То есть, поставлены в положение низкоранговых. Для такого мужчины даже разовый платный секс с проституткой является предметом гордости. Среднеранговый мужчина обычно польщен, когда женщина его любит и предоставляет ему секс бесплатно. Это позиционирует его на уровне вожака. А вот платный секс проститутки ему интересен только в качестве разнообразия, так как платить за секс для него обычное дело. Вопрос престижности секса для женщины – это вопрос величины спроса на ее тело, как показатель доступности для нее ресурсов мужчин, которые ее хотят. Поэтому замужние женщины хвастаются уже освоенными ресурсами. Мой муж по профессии миллионер. Незамужние хвастаются потенциалом, скольким они отказали, какие мужчины за ними ухаживают. Женщине, кроме того, выгодно снизить ранг мужчины и не делать бесплатно того, что можно делать за доплату. Поэтому она стремится подмять и сломать мужчину, каким бы высокоранговым он ни казался вначале. Поэтому, в отличие от мужчин, хвастающихся сексом с женщинами, женщины склонны похваляться, сколькими и каким мужчинам они отказались.